15 часов ровно московское время. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь».
Персонально ваша. Здравствуйте.
Да, это правда. Поэтому вы можете, я обращаюсь к зрителям, задавать свои вопросы в чате. Если останется время, я обязательно их передам. Но, собственно, перед тем, как мы перейдем к разговору, уже традиционно на shop.diletant.media появилась новая книга. Называется она «Придворный для толпы» с печатью от «Эхо». Увлекательный рассказ о том, как зарождается времени Айви Ли. Его биография разворачивается на фоне переломных событий в истории США на стыке викторианского 19-го и революционного нет, и поэтому переходите, и пока есть эта книга в наличии, заказывайте. Я напомню, что таким образом вы помогаете нам существовать и дальше работать. Есть QR-код, вы можете его просканировать и просто задонатить. Спасибо вам заранее. Елена Анатольевна, Верховная Рада Украины признала частную военную компанию «Вагнер» террористической преступной международной организацией. Тут и Министерство внутренних дел Великобритании прорабатывает планы по такому же действию, да, как сообщает «Телеграф». Скажите, вот это вообще имеет какие-то правовые последствия? Или это просто такой статус?
Такими организациями, на самом деле, официальное признание кого-либо террористом накладывает огромные ограничения для всего мира, для всех партнеров. Ребятки, собственно, их признали теми, кто они есть на самом деле. Я считаю, что это хорошо, потому что американцы, насколько я знаю, все-таки признали их пока только преступной.
Да. Транснациональная преступная организация.
Транснациональная преступная. Я, честно говоря, для ЧВК «Вагнера» будет иметь последствия. Ну, на мой взгляд, это хорошо. Для ЧВК «Вагнера» это очень неважнецкий результат, потому что, скорее всего, в общем, страны, которые будут сотрудничать с этой организацией, у них будут проблемы с их собственными, их там будут ловить. Но в любом случае страны, которые будут пускать такие организации на свои территории, у них будут проблемы с международным сотрудничеством, с взаимодействием на международном уровне. Это такая своего рода серьезная санкция, когда все больше и больше в современном мире появляются механизмы воздействия. То есть вроде бы это согласование воль, и международное право становится внутригосударственным только тогда, когда какое-то государство присоединяется к каким-то международным конвенциям, договорам, соглашениям. И тогда эти нормы после ратификации становятся нормами внутреннего, политических, внешнеэкономических.
А что значит террористическая организация? То есть по каким характеристикам можно понять, что вот эту организацию можно действительно причислить к ряду таких?
Ну, мы же не будем с вами сейчас вдаваться в разные совершенно определения терроризма. Они, их много нет, да, потому что если мы возьмем терроризм в российском законодательстве, это может оказаться все что угодно, и тогда кого у нас недавно экстремизм. Ну, в общем, терроризм – это совершение, в общем-то, военных преступлений здесь нельзя сказать, потому что только тогда в состоянии войны мы уходим. Но в целом есть куча критериев, в соответствии с которым те или иные страны признают.
Есть факт, что они совершили какое-то преступление, например, действие.
И каждый, у нас пока что речь идет о признании отдельными государствами. В каждом государстве есть свои процедуры. Угу. В данном случае у нас речь идет о парламентах. Я не знаю, как заседала Рада, я не видела стенограммы этого заседания. Думаю, что в любом случае, если коллегиальное решение принимается, доказательства определенные требуются, но тут, собственно говоря, доказательства и его деяния зафиксированы.
Что Даже суд в них не верит, да, в связи с последними событиями. Ну ладно. Хорошо, вот скажите, вы говорите, отдельными государствами этот статус был, значит, принят, наделен эта организация. Скажите, вот а в международном масштабе это возможно признать?
Слушайте, у нас таких примеров пока что очень немного. У нас очень много процедур, которые возникновение которых диктует меняющиеся очень стабильной большой практики признания кого-либо, чего-либо экстремистским, ее совсем немного. И в каждом отдельном случае ad hoc эти решения могут и должны приниматься. И сейчас этого стало намного больше. И потом опять же, это международная организация или это что такое? Одно дело какая-то международная организация. Организация, это так же, как несостоявшееся государство, failed state. Вроде бы признаки есть, а вроде бы в каждом отдельном случае каких-то железных правил определений нет. Это так же, как вот политологи спорят о том, какой сейчас в России режим: демократический, авторитарный, или тоталитарный, или это диктатура, потому что разные системы измерения и разные подходы. Юристы говорят одно, политологи говорят другое, одни имеют в виду одно, другие имеют в виду примерно то же самое, но чуть-чуть в другом ракурсе, с другими названиями, но суть-то от этого не меняется.
Да, вернемся тогда в Россию и тоже поговорим про ЧВК. Вот в каком ключе все-таки деятельность частных военных? Это как? Говорят о ЧВК на уровне Госдумы, говорят о ЧВК на уровне чуть ли не администрации президента, да, Минобороны.
Ну, потому что очень опасно. Я помню, еще в начале 2000-х лоббировал.
Вот только с интернетом некоторые проблемы. Но тут уже все забегали и решают их. Да, сейчас уже вернемся к вам с вашей любимой Еленой Лукьяновой. Обсудим с ней юридические темы. Накопилось их много. Так, ну что, господа товарищи. Елена Анатольевна, слышите ли вы нас?
Да.
Да. Сторонние силы вмешались и прервали наш с вами разговор, но я надеюсь, мы сейчас вернемся в эфир. Все, мы в эфире. Мы в эфире. Напишите, пожалуйста, слышно ли нас? Я слежу за чатом. Так, ну, видимо, да. Все заработало отлично. Елена Анатольевна, мы вот обсуждали с вами частные военные компании и процесс их легализации в России. Пока что мы ничего не видим, никакие законы не были приняты, хотя разговоры об этом уже давно ведутся. Я напомню, что уже почти год, да, как боевые действия идут в Украине. А ЧВК «Вагнер» стало известно еще намного раньше этих событий. Вот что происходит?
Ну, я повторяю, что на самом деле уже вот 15 лет или 17 лет разговор в Думе, я слышала и видела проекты законов о частных охранных и военных компаниях. Ходили, бродили по коридорам Думы лоббисты, вот они давно уже ходят, они уже состарились от хождения.
А кто это?
Ой, их много разных было, ну и много интересантов у частных охранных. Хороший бизнес, на самом деле, хороший бизнес.
Но это люди военные из Минобороны, например, или совершенно рандомные, кто вот хочет заработать?
Я никогда не видела их в форме, но возможно, что у них было силовое прошлое. Вот. Ну, это такие, вот их много, каких-то таких в замыленных пиджачках мужичков с пронзительным взглядом, которые, видимо, собирались на этом делать какой-то бизнес. Ну вот повторяю, этот бизнес очень опасен, потому что в условиях нестабильности, в условиях падения рейтинга власти все это очень чревато. Люди, имеющие право на насилие, отобравшие монополию государства, вполне могут стать как бы стороной вооруженных конфликтов внутри страны.
Ну, лоббировали, вы говорите, несколько лет. А почему все-таки не получилось добиться этого? Кто сопротивлялся?
Ну, мне трудно сказать. Я много раз видела этих людей в Комитете по обороне, там в Комитете по безопасности. Но, видимо, находились какие-то разумные головы, которые все-таки это не пускали, понимая риски. Ну, говорить о том, что у нас 100% идиоты сидят во властных кабинетах, так все-таки, наверное, нельзя. Хотя очень похоже, все, с каждым днем все больше похоже, что их процент все выше и выше.
Да, но тем не менее, Вагнер существует, пожалуйста, о нем говорят, да. А вот эта самая монополия на насилие, скажите, как вы думаете, Вагнер отобрал ее уже у государства или нет?
А давайте посмотрим. Ну, внутрь страны он все-таки пока, кроме вербовки заключенных, не заходит. Правовые основания его, их не существует. Но у нас много чего, чем не существует правовых оснований. На самом деле их настолько много, и с каждым днем множится и множится и множится. Эта ситуация, что, казалось бы, не может быть с точки зрения права, но оно есть. Не верь глазам своим. То что? Есть это говорит, в общем-то, о том, что в стране право закончилось. Использовать меня как юридического аналитика становится все труднее и труднее, потому что на подавляющее большинство вопросов я вам буду отвечать, что это the bread of sivy cable, бред сивой кобылы, что такого не бывает, что это антиконституционно. Поэтому я думаю, что кроме вот такого строгого юридического анализа нам есть о чем все равно поговорить. Так не должно быть. В России будущего надо создать условия, чтобы так никогда не было. Действия ЧВК подпадают под статью Уголовного кодекса Российской Федерации, но, тем не менее, в отношении этих персонажей эти статьи не работают равно, ну, я имею в виду развязывание агрессивной войны и так далее, преступления против человечности, наемничество. Но, тем не менее, эти нормы должны однажды проснуться, и на самом деле для преступлений против человечности и в российском праве нету срока давности. Угу. Нету срока давности, он отменен, по-моему, в 59-м году законом о защите мира. И когда-то этим нормам, видимо, придется заработать, и каждому по заслугам определить меру совершенного и наказание за него.
А вот эта статья в Уголовном кодексе России...
Ну, это целая глава, это последняя глава особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Там статей много.
Да, я имею в виду разжигание агрессивной войны. Эта статья, она как предполагалось, что она будет применяться? Против кого? Против руководства страны в том числе?
Не, ну, что значит? Ну, против тех, кто развязывает агрессивную войну.
А что такое агрессивная война в понимании? Вот, что включено в это понятие?
Опять же, лекцию по уголовному праву мы сейчас читать не будем. Кому интересно, может открыть Уголовный кодекс, последнюю главу особенной части, внимательно посмотреть. В Уголовном кодексе все-таки составы, эта глава не правилась довольно долгое время, поэтому составы описаны довольно подробно. Другой вопрос, что в течение многих-многих десятилетий эта глава была не нужна, она перешла к нам по наследству все-таки от из времени после окончания Второй мировой войны. Вообще наше военное законодательство, оно, естественно, когда оно не нужно, когда оно не работает, вот такие как вещи, как мобилизация, там все, оно оказалось, естественно, отставшим от жизни. Ну, когда что-то лежит в шкафу и пылится, но оно должно быть там все равно. Но
этим пользуются сейчас.
В этом шкафу это есть. Я не думаю, что эти нормы уже заработали. Я не слышала о том, что кто-то внутри Российской Федерации привлекается по этим статьям, да. Но однажды оно должно заработать. А вот такие нормы в этом шкафу пусть долго на полках должны лежать обязательно во избежание.
Что касается вербовки заключенных, кстати, здесь правозащитники сообщают, что вновь вторая волна началась вербовки для участия в боевых действиях, но это делают представители Министерства обороны, по словам Ольги Романовой, а не ЧВК «Вагнер», уже нет вертолета, нет Пригожина, как это все описывалось в ярких красках. Все же, если вербуют теперь представители Министерства обороны, то это в рамках закона или нет?
Нет, конечно. Ну, я же вам сказала в предыдущем пассаже о том, что в подавляющем большинстве случаев, если практически не во всех, мне сейчас придется отвечать, что это не в рамках закона. Другой вопрос, это не просто не в рамках закона, это незаконно, да, это незаконно ни с точки зрения уголовного права, ни с точки зрения уголовно-исполнительного законодательства, ни с какой точки зрения, ни с моральной, ни с этической, ни с конституционной это невозможно, потому что у нас... Не могут люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, нести воинскую службу, какую бы то ни было, раз там вешается в Министерство обороны, значит, получается, что могут. Но дело же не в том, что это не по закону. То, что не по закону, у нас сейчас сплошь и рядом, и через одно, если не каждое из того, что мы обсуждаем в связи со специальной военной операцией, она же война. Дело в том, что я бы по-другому посмотрела на этот вопрос. Значит, с мобилизацией хреново. Ну, плохо с мобилизацией. То есть добровольцы заканчиваются или уже закончились. Агитация перестала помогать. Сведения о нескольких этажах трупов на полях под Бахмутом, она тоже не добавляет энтузиазма. Уклонение от мобилизации налицо. И люди, начиная с сентября месяца, начинают неплохо ориентироваться в том, в методах и способах, как от этого уйти. Мы не знаем, что происходит внутри частей новых мобилизованных. Похоже, там, ну, по крайней мере, как говорит Алексей Арестович, злые языки говорят, что там много сдачи в плен, много оставляющих воинские части. Поэтому, видимо, министерство... Ну, какой вывод мы можем сделать из того, что Министерство обороны пришло в колонии? Мы можем сделать вывод, что в армии, которая воюет по принципу мяса, это не число, вернее, не умением, а числом, ситуация с этим числом не очень хорошая, начальство требует определенных результатов, и вот такая ситуация. В общем-то, это ведь тоже подпадает под вот эти военные преступления против человечности, потому что это вербовка, фактически незаконная, неконституционная вербовка в вооруженные или там квазивооруженные силы для ведения агрессивной войны. Поэтому я бы подумала вообще этим офицерам Министерства обороны, которые приходят в тюрьмах, как это слово отзовется на будущее.
Ну вот смотрите, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, вот что говорит. Я прям процитирую его. «Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности. Вот именно поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством». По словам правозащитницы Евы Меркачевой, которая у нас тоже была в эфире, сначала вербуют заключенных, а потом просто помилуют секретным указом. Ну и, соответственно, они становятся свободными людьми, и, пожалуйста, с ними подписывают контракт. Вот, военнослужащие.
Не знаю. Все количество секретных указов можно очень легко посчитать. На самом деле, просто все указы, секретные, не секретные, опубликованные, вернее, секретных указов быть не может. Вот секретных указов не бывает.
Так, вот это важно. Почему?
Ну, не может. Могут быть опубликованы и не опубликованы. Ну как? Вот так все указы принимаются на основе исполнения.
Какие можно публиковать, а какие не публиковать?
Не сказано, какие можно публиковать, какие можно не публиковать. Но, по идее, секретных указов быть не может, потому что любой нормативный акт, касающийся прав и свобод человека, или это, даже если он правоприменительный, он должен быть опубликован для всеобщего сведения. Вот во времена переходного периода, там, 93-й год, расстрел Белого дома. Мы посчитали, было энное количество неопубликованных указов, но все указы все равно нумеруются подряд. Поэтому...
То есть можно легко понять, сколько там неопубликованных. Можно легко понять,
я вот в данном случае такую работу не проделывала. Это надо брать в руки собрание законодательства Российской Федерации, прям в бумажном виде, и считать, а потом задавать вопросы. Поэтому все россказни о секретных указах государственных усов в виде Пескова, они меня ни в чем не убеждают. Это ерунда полная, никаких, повторяю, таких секретных. Вот могут быть, наверное, секретные приказы верховного главнокомандующего. У нас же господин президент, он такой двуликий Янус.
Но он в этой роли может помиловать?
Нет.
Вот.
Нет, исключено. Помилование, процедура публичная, и указы о помиловании, безусловно, должны публиковаться.
Угу. Хорошо, если, допустим, такие указы есть, и они все-таки не опубликованы, вопрос другой.
Нет, то... давайте так, сейчас они делают, что хотят. Что им за это будет? Ничего не будет. Ничего не будет. Но государственные усы в виде Пескова... Он несет чушь, потому что ему просто нечего ответить на этот вопрос. Он просто говорит ерунду.
Хорошо, от усов Пескова перейдем к другой теме. Суд в Туле признал дискредитацией армии России песню «Новый год» украинской группы «Потап и Настя» на фоне обращения к россиянам Путина. Там автор видео, который снял эпизод новогодней вечеринки в кафе, оштрафован на 45 тысяч рублей. Таких случаев много, это один из них. Штраф грозит и диджею, кстати. В то же время в Москве в полиции оставили на ночь девушку, задержанную за ленту цветов украинского флага на рюкзаке. Вы знаете, что ей инкриминируют, пока неизвестно.
Подождите, ничего от меня хотите услышать?
Да, смотрите, эти бесконечные штрафы.
Я не буду это комментировать.
Елена Анатольевна, у меня вопрос другой, подождите. Таких штрафов очень много. Да, вот остается лишь удивляться там и фиксировать. Наверное, даже удивляться уже сложно, если честно. А как быть потом? Вот компенсировать ущерб? Кто это будет делать? Конкретные судьи, государство? Как это должно работать? Деньги-то вот отняли у людей, вот они оплатили штраф, у кого-то не 45 тысяч, а больше. Ущерб не только финансовый, да?
Я думаю, что здесь можно будет найти путь, когда и государство понесет ответственность, и конкретные судьи или иные должностные лица, уполномоченные на... принятие решения об административных взысканиях, потому что они разные, у нас эти штрафы бывают, которые будут государству, допустим, компенсировать свой правовой беспредел. Ну, в первую очередь, конечно, это будет государство.
Но это же не только вот та сумма, на которую оштрафовали человека, но еще и компенсация другого ущерба. Как она может выглядеть?
Ну, компенсация морального ущерба и прочего ущерба решается только через суд. И суду решать, что это за ущерб. Потом ущерб не взыскивается автоматически, ущерб надо заявить. Пойдут ли люди на это, не знаю. Ну, хотя вот по ковиду, судя по ковиду, очень многие решения о штрафах отменялись в судебном порядке.
Хорошо. Точнее, плохо. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий отправлять под арест военнослужащих без решения суда. Такое право могут получить командиры воинских частей и коменданты гарнизонов. Правозащитники говорят, что это противоречит Конституции. Но вот смотрите, правозащитники ссылаются на 56-ю статью Конституции, которая устанавливает, что арест без судебного решения возможен только в случае введения чрезвычайного положения. У нас этого положения нет на территории всей страны. Да. Депутаты в пояснительной записке ссылаются на 55-ю статью, в которой говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Дальше в той же 55-й сказано, что не могут приниматься законы, ограничивающие права и свободы человека. Ровно в той же 55-й. Поэтому, безусловно, здесь 56-я. Безусловно, мы прямым ходом идем к судам-тройкам, Безусловно, мы идем к несудебному.
Раскройте, пожалуйста, суды тройки. Что это когда... для аудитории?
Ну, нет, не буду. Все это знают, это общеизвестная вещь. Мы идем к внесудебным расправам над людьми. Вот и все. Без должной судебной процедуры, нарушая, естественно, наш собственный уголовно-процессуальный кодекс, я уже не буду говорить о том, что мы из конвенции вышли, вернее, нас изгнали из Совета Европы, нарушение всех международных стандартов правосудия, вот туда мы идем. Ну, а что делать-то? Ну, вот понятно. Это говорит о том, что у нас происходит крушение государства.
В то же время в Госдуме формируется рабочая группа для изучения возможных мер в отношении уехавших за границу, которые публично, это цитата, дискредитируют вооруженные силы и поддерживают противника. Ну, собственно, значит, они хотят чего-то лишать, как вот сказала Ямпольская. Депутаты собирают поступающие инициативы, в том числе предложения по конфискации имущества, лишению госнаград, запрету контента в интернете. Преимущественно это касается деятелей культуры. Вот уже первое заседание в середине этого месяца пройдет. Насколько, вот если на конфискации останавливаться, насколько реальна конфискация имущества, если учитывать имеющиеся правовые основы, инструменты? Вот как у нас с конфискацией?
Это опять же дело. Когда депутатам нечего делать, когда они лично не занимаются никаким законотворческим процессом, когда все редакции, за которые они должны проголосовать, им спускаются сверху, им нечего делать. Поэтому им что нужно делать?
Что-то
им
делать.
Им надо показывать, да, имитировать буйную деятельность. Могут принять? Могут. Вот тут есть две точки зрения, да, Ивана Павлова, адвоката, о том, что примут и будет работать там массово, причем сделают опять резиновую норму, кого угодно, за что угодно, даже в бизнес-разборках или просто в каких-то своих каких-то корыстных интересах будут отнимать недвижимость и прочее имущество. Терина Михайловна Шульман говорит, нет, будут точечно пугать. Не знаю, посмотрим, успеют ли. Потому что ничем, никакой правовой деятельностью, законодательной, это назвать нельзя, это все совершенно категорически неконституционно, ну ладно, просто неконституционно, незаконно, противоречит принципам уголовной политики, принципам уголовного права, уголовно-процессуального права. Ну, ребяткам надо пойти поучиться, матчасть поучить. В противном случае все это их чудесное творчество будем отменять пакетом. Вот такой-то созыв, все отменить пакетом. Вот они там 900, по-моему, что ли, уже понаприняли каких-то плюшек законодательных. Ну, вот и 900 должно быть отменено.
Mm-hmm.
У других просто нету никаких, нет уголовной политики. Это не уголовная политика, это политика бардака законодательного. Понимаете, политика, она видит какую-то цель, смысл, у них какая-то последовательность. Мы очень долго бились и шли за то, чтобы эту советскую норму о конфискации имущества вообще исключить из Уголовного кодекса. Много за что бились там около 20 лет после крушения СССР, потому что стереотип, он же въедается очень сильно. Ну вот смотрите, вот та же самая 160-я статья УК «Присвоение растрата», которая была рассчитана на то, что в голодное время там кладовщик унес домой с работы там мешочек угля, да, или там кочегар, а кассирша в годы дефицита взяла из кассы на дефицитные сапоги там сколько-то рублей, не успела вложить, да, но потом по этой статье судили акционеров ЮКОСа, которые руководство компании ЮКОС, которые якобы, то есть это в любом случае очень мелкая норма, рассчитанная на совершенно определенные случаи в условиях там советского бытия, и судить по ней крупную акционерную компанию и руководителей, ну, совершенно абсурд, это притянуто все за уши. Норма 47-го года. А так и осталось. Вот она зацепилась своим этим крючковатым, забыли ее выкинуть. И вот ее там О, нашли, как доказать, что ЮКОС украл сам у себя всю добытую нефть. Ну, вот таких вот артефактов, таких атавизмов в нашем уголовном кодексе, привычек много, от них надо избавляться, потому что это все неэффективно, равно как и, помните, как долго мы не могли какие-то другие меры пресечения ввести, кроме содержания под стражей, хотя кодекс давал их самые разные варианты. Но вот сейчас полюбился еще домашний арест, там ограничение действий пошло. Ну, как долго и с каким трудом в 90-х годах все кодексы были приняты. И вот конфискация, тудым-сюдым, клевета, тудым-сюдым, декриминализовали, криминализовали. Вот как тяжело расставаться с дурными привычками.
Вы говорите отменить пакетом эти сотни решений принятых.
А другого выхода нет, другого выхода
это
нет.
Это же придется разгребать все, как сразу нет, все так взять пакет. В купе.
Просто пакетом, да, так бывает.
А последствия какие у этого?
Ну как, вернется с их этими дурацкими поправками, вернется все к какой-то редакции на какую-то дату. Вот и все. Потому что они на самом деле портят и портят то, что было. Изначально большинство законов, кодексов, принятых в 90-е, они были вполне себе нормальными. Поэтому вот счистить вот этот груз налипших ракушек, принятых неадекватными и нелегитимными людьми, ну, просто тратить время не хочется. Вернем к исходному и дальше начнем снова движение от исходного.
Елена Анатольевна, последнее, что связано с Госдумой, простите меня, ну надо это обсудить, да?
Бога ради!
Мы можем взять ваш ответ, который вы уже вот на прошлый вопрос и сюда вставить. Депутаты Госдумы разрешили самим себе и членам Совета Федерации отчитываться о заработках без публикации персональных данных. Ну, декларации не публиковать и все. Не будем, говорят.
Ну, не будут. И еще вот сейчас втихаря опять себе повысят, наверное, цену за голос политической партии, которую они получили на выборах. Это их любимое занятие для себя любимых. Поэтому вот когда мы говорим «система сдержек и противовесов», есть законодательная власть, есть исполнительная власть. Законодательная превратилась в подчиненную исполнительную. Сама ничего не производит, кроме как для себя самих любимых. Ну, удобнее, ну, это же нельзя так вот сказать. Они не отказываются давать декларации. Они постановили, что декларации больше не надо. Но простите, они одновременно выходят из всех антикоррупционных конвенций. То есть это комплекс. Это комплекс действий, потому что они совершенно неправильно рассматривают понятие суверенитет. Они считают, что, и наши пропагандисты им в этом очень сильно помогают, что суверенитет – это возможность сделать все, что ты хочешь. А на самом деле суверенитет – это клетка. Суверенитет возник, суверенитет – это вопрос о мире, а не вопрос о войне. Это 18 век, это большие международные договоренности для предотвращения войн, которые как раз говорили, вот тебе государство, предел, что ты можешь творить вместе рядом со своими соседями. Вот что такое суверенитет. Они его понимают неправильно, что у нас в учебниках написано неправильно. Ладно. Вышли вы все их из конвенции, решили, что вы самостоятельны. Но с вами же вообще никто не будет иметь дело.
Ну, они скажут, ну и что? Мы самодостаточны.
Ну да, только гвоздей у нас нет, и что там еще, мыло. А, сейчас еще закваску прекратят поставлять, сметанки не будет. Ну, давайте самодостаточные, давайте вперед.
Елена Анатольевна, в чате спрашивают, кто все это будет делать, эти пакеты принимать и так далее. Вот, ну, кто эти люди? Как их собрать? Откуда они? Как вы себе это представляете?
Ну, я не знаю, кто там... Я думаю, что таких людей, во-первых, много. Ну, я буду делать в том числе. Что тут...
Что, вот, кстати, форум «Свободной России», литовский, да, вот как его называют, признан нежелательной организацией
на днях. Нет, организация обязательно надо признать нежелательной. Сейчас всех попризнаем.
В заявлении, да, Генпрокуратуры, но как традиционно.
В небе признаем нежелательными. Ну что обсуждать-то? Это же государственная награда, это признание заслуг, нежелательный иностранный агент. Это признание, что вы нам очень мешаете заниматься безобразиями. Вот и все.
Ну, во-первых, как это повлияет на дальнейшую работу форума?
Ну, никак.
А что касается контактов с людьми, никак, которые внутри
никак,
России?
Никак не появляется. Че? А внутри России я уж что-то давно там не вижу людей, которые изнутри России приезжают.
Как-то... То есть, как говорит Явлинский, все на удаленке?
Ну, а что делать-то? А что делать? Ну, Явлинский, да, он, конечно, мудрец.
Так, давайте подробнее. Он опубликовал статью, говорит, прекратите.
Я не буду это обсуждать. У меня есть ровно такой же комментарий, как есть у Сергея Пархоменко. Он написал одно слово: заткнись. Хватит нам.
Елена Анатольевна, но все-таки не обсуждать, это же неправильно. Ну, а давайте вот попробуем обсуждать? С вами раскрыть эту позицию.
А что обсуждать? Это кремлевский нарратив. Я их обсуждать не собираюсь. Если Григорий Алексеевич произнес то, что от него просил Кремль, а другого я не вижу вообще, то, ну, я не собираюсь. Это то же самое, что обсуждать условия мира по Путину. Не будет этого. Ну, просто очень стыдно. Очень стыдно.
Они говорят, прекратите стрелять. Убивать людей. Дипломатически договоримся.
Не-не-не-не-не. Ну, дипломатически. Все обозначено уже. Все четко обозначено. Никаких переговоров ни о чем не будет, пока последний солдат не покинет территорию, российский солдат не покинет территорию Украины. Ну, переговоры. Ну, кто нас скажет? Кто, кому нужны переговоры? Они нужны Кремлю. Потому что он задыхается. Вот мы с вами начали с того, что Министерство обороны по тюрьмам поехало, потому что на улицах народу не собрать на фронт. Да и неприятно этот народ, понимаете ли, который идет на мобилизацию и на призыв не хочет идти, и на мобилизации бегать. Неприятный народ, у него какие-то права там обозначены, у заключенных какие права, да? Поэтому это хорошая мина при плохой игре или плохая мина при плохой игре. Но, во всяком случае... Все это свидетельствует лишь о том, что переговоры нужны одной стране. Украина четко знает, чего она хочет. Партнеры Украины четко знают, чего они хотят. Все их условия выставлены. Ни с каким Путиным никто разговаривать не будет. С кем еще разговаривать в этой стране? Зеленский четко сказал, только когда сменится режим. С другим человеком буду разговаривать. О чем Явлинский сейчас? Он что, этого не понимает?
Но он говорит, а до этого момента, пока кто-то там не захочет поговорить, будут гибнуть люди.
Ну что делать? Это же не вина Украины, это же вина России. Почему он это? Он кому должен сказать? Он должен сказать господину Путину. А он говорит путинскими словами в сторону Украины. Ну извините. Кто такой тогда Григорий Алексеевич Явлинский? Это представитель оппозиционной партии?
Нет.
Нет, нет, конечно.
Почему? А? Вот подождите, депутаты от Яблока в ЗАГС собрании Санкт-Петербурга выходят к трибуне и выступают, говорят, мы против этого.
Против чего?
Против боевых действий.
Ну отлично, мы все с вами против боевых. А вы за?
Я нет. Я, ну вот, допустим, вот депутат я выходит и говорит, я нет.
Война. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы она закончилась. Очень хочу. Но я понимаю, что есть выполнимые и невыполнимые условия. Есть интересанты с двух сторон. Вот таких переговоров, о которых говорит Явлинский, и такого мира хочет Путин. Чьи слова он транслирует? Свои? У него партия, кстати, достаточно дисциплинированная, так что его коллеги по партии вполне могут ретранслировать то, о чем они договорились, и у них там, я не знаю, не читала я «Устав Яблока», но вполне может быть жесткая партийная дисциплина. Но иного, чем ретрансляция хотел Кремля, после этого заявления я себе представить не могу. Ну, по крайней мере, у меня нет никаких других мыслей относительно того, почему и зачем это сделано. То есть, в общем, руки-то подавать Григорию Алексеевичу после этого не хочется никак. Ну, это моя оценочная точка зрения.
Кстати, о форумах. Как вы относитесь к деятельности разных групп людей, так их назовем, которые себя, кстати, называют правительствами в изгнании, такими протопарламентами? Вот на днях, например, татарские активисты избрали нового премьер-министра правительства в изгнании, как они называют. В Брюсселе прошел форум свободных народов России и так далее. Возникает у многих вопрос, а кто это?
Да бога ради. Главное, чтобы они не конкурировали друг с другом, а объединялись и работали вместе. Вот единственное пожелание к этим организациям. Действительно, в России сегодня протест, активизм, подобные вещи невозможны. Люди, которые уехали за пределы страны, не потому что даже они чего-то боятся, но потому что там невозможно жить и дышать, да? Это в основном активные, умные, образованные люди. То, что они начинают каждый своим способом выступать против войны и планировать Россию будущего, потому что мы видим, что страна неуправляемая, в ней нет права, в ней раздрай, в ней, в общем, экономически все более и более нехорошо, и похоже, что она перестает быть управляемой, да, потому что монополию на насилие отдает. Мы не знаем, там у нас нет очень подробных данных ни социологических, ни экономических, но вот Росстат тут выдал нам за январь очень плохое состояние, да, дефицита бюджета. Мы не знаем, это может кончиться очень быстро. Мы все в тревоге за то, что будет со страной. Поэтому я приветствую любые инициативы. Главное, чтобы эти люди понимали, что маленькими группами здесь ничего не добьешься. Главное, чтобы эти люди понимали, что усилия надо объединять. Если делать новые законы, то делать вместе, согласовывать программы. Это непросто. Российская оппозиция, в принципе, не очень любит объединяться. Возникает конкуренция. Ну, рано или поздно они должны будут прийти к выводу о том, что в одиночку это невозможно, что усилия надо объединять. Если они не придут к этим выводам, то, значит, эти инициативы запнутся на корню, завянут, и ничем это не кончится.
Яблоко не возьмете реформировать Россию?
Нет.
Никого оттуда?
Нет. Ну, там везде есть порядочные люди. Но после последнего заявления Явлинского нет. То есть тогда опровергают или высказывают свою позицию по этому заявлению.
То есть такая коллективная ответственность внутри Яблока?
Ну, по крайней мере, высказаться они обязаны. Насколько я знаю, пока что господин Шлосберг высказался в унисон с Григорием Алексеевичем. Поэтому нет, этих ребят нет. Посмотрим, что скажет Борис Лазович Вишневский, еще кто-нибудь.
Елена Анатольевна, эти люди остаются внутри России.
Угу.
И здесь высказывают свою позицию, которая совершенно нежелательна. Да, нежелательно. Имеется в виду, их могут за это преследовать и преследуют.
За что? За то, что они выступят против заявления своего партагеноса?
Нет, за то, что они выступают против боевых действий.
Мы сейчас говорим только о заявлении Явлинского и отношении к этому заявлению членов его партии. А остальном, ну, по-моему, достаточно неплохо Мария Певчева высказала Юрия Дудя, что она прекрасно понимает, что призывать к протесту против войны в России совершенно нецелесообразно, не нужно, действительно невозможно, это очень опасно, и люди имеют право этого бояться. Я с ней во многом по другим пунктам не согласна, а вот здесь абсолютно согласна.
Остались в России легальные инструменты политической борьбы?
Нет.
Ну, вот члены Яблока настаивают, да, говорят.
Нет, нет. Нет, как адвокат говорю.
То есть единственный вариант — уехать за пределы России, оттуда свободно говорить?
Ну да, или не бороться, или сидеть дома тихо. Ну, возможно, там партизанские, но это нелегальные. Вы же про легальные спрашиваете.
Я про легальные, Да.
Легальных на самом деле нет. Все, что они называют так называемым легальным, оно псевдолегальное, это симулякр. Если у партии «Яблоко» есть какой-нибудь один депутат в каком-нибудь одном ЗАГСе или муниципалитете, толку от этого никакого нет. Это нелегальный способ, это симулякр, это имитация.
Российским студентам с нового учебного года начнут рассказывать про НАТО и боевые действия в Украине. Министерство образования и науки утвердило новую концепцию преподавания истории в университетах, как пишет «Коммерсант». И цель властей, цитата, «воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории России». Мы с вами как-то уже и говорили о коллективной ответственности, в том числе ученых. Вот скажите, ученые, которые сегодня поддерживают российскую власть, ее политику, это, по вашему мнению, всегда плохие ученые или просто запутавшиеся?
Это не ученые. Это просто не ученые. Это даже псевдоученые. Понятно, ученые настоящие уехали или изгнаны из вуза.
Все.
Мы еще посмотрим настоящие.
Их не так много. Остались люди, которые, возможно, публично не высказывались.
Если ученый не высказывает свою точку зрения, объективную на происходящее, он не является таковым. Он не является ученым. Это понятно, почему...
То есть ученый – это всегда публичный человек?
Понятно. Это что? Нет. По своей специальности он обязан высказывать объективную точку зрения с точки зрения науки. То, что
но
предлагает...
он высказывает точку зрения в своей науке. Подождите, по политическим же
вопросам. С точки зрения науки. Значит, то, что предлагается рассказывать студентам, это антинаучно. Оно не соответствует исторической действительности, историческим фактам. Значит, совершенно понятно, почему это происходит. Потому что те, кто остался, не являются учеными и не могут преподать ничего другого, кроме этой фигни. Вот и все. Вот и все. Но то, что остались ученые, какая-то часть в России осталась. Но они и говорят то, что думают. Просто
Елена Анатольевна, я напомню ваши же слова. В одном из последних эфиров на «Живом гвозде» вы говорили, что есть преподаватели в Свободном университете, которые остаются в России и работают в российских университетах.
Но они не рассказывают вот эту фигню про
историю. Ну хорошо, не рассказывают, они молчат, вот, молчат.
Нет.
Ну публично не высказываются.
Нет.
Я не про лекции закрыты.
Что значит публично? Они студентам этого не говорят. Их просто еще до них не дотянулись, не уволили. Ну, у нас немного как раз совсем единицы историков наших остались в России. Единицы. И это такие серьезные люди, которые пережили репрессии там еще в Советском Союзе. Они ничего не боятся и говорят то, что думают. А ученые других специальностей от них этой фигни не потребуют. А те ученые, от которых потребуют, они либо уволятся, либо уедут. Поэтому мы говорим об историках.
Да? Теперь понятно. Органы безопасности Латвии проводят оценку того, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского бизнесмена, совладельца Альфа-банка Петра Авина, который попал после, значит, начала боевых действий в санкционный список Евросоюза. И вот, собственно, в апреле прошлого года Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, которые позволяют лишать этого самого гражданства лиц, у которых есть паспорт другой страны и которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, совершив действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств. Это была цитата. Вот скажите, такие меры от лукавого, лишения гражданства или нет? Вот какая-то расплывчатая формулировка будто бы.
Почему? Это право государства устанавливать. И тут, кстати, никто не может вмешаться, ни Евросоюз, тут нет международных стандартов. Решение вопросов о гражданстве является внутренним делом государства, за исключением ситуации, когда человек в результате такого лишения оказывается без гражданства вообще, потому что тогда...
Но это запрещено международным...
Запрещено, да. Международным. А все остальное – это на усмотрение государства. Мне не нравится история вообще с лишением гражданства в принципе. да? Ну, мне кажется, Россия быстрее чуть придумает для лишения гражданства этих самых вредных насекомых.
Вы знаете, вы говорите, что это внутреннее дело государства, но то же самое можно про Россию сказать. Но вот они сейчас начнут лишать гражданства вас, меня, кого угодно.
Они пока вот наскакивают на этот вопрос и отскакивают от него. Почему? Потому что в первых двух главах Конституции четко и ясно записано, что этого делать нельзя, да? Поэтому они ходят такими хитрыми тропами. Им очень хочется лишать гражданства, но, черт возьми, в отношении тех, кто родился на территории России, они этого сделать не могут никак. Им для этого нужно менять несменяемые главы Конституции, а их этих целых две статьи в Конституции, которые ему очень-очень мешают. Но они в первых двух главах, их поменять невозможно. Поэтому они, значит, начали отменять решение о приеме в гражданство в случае там. Но это не нам с вами, понимаете? Это не тем, у кого гражданство по рождению. Они никак сейчас, черт возьми, как это плохо, это неудобная Конституция. Посмотрим, что будет дальше. Латвия. Латвия – страна, граничащая с Россией, с агрессивной державой, пережившая энное количество десятилетий оккупацию со стороны этого же государства, не оправившаяся от вот этого потрясения и ран, нанесенных оккупацией советской. Латвия очень трепетно с этой точки зрения от Пскова, как говорят, до Риги можно за 3 часа танковой бригадой пройти.
Ну а при чем тут Петр Авин, простите? Как он? Как лишение гражданства помешает этому?
В Петре Авине дело. Таких сейчас дел разных, не только по гражданству, а по задержанию кремлевских пропагандистов, которые имеют там, допустим, латвийское гражданство. Это что же каждый день происходит? И тут большие дебаты. Латвия действительно очень обеспокоена вопросами своей безопасности. Пусть решают, пусть обсуждают. Не все тут гладко, тут тоже эмоции зашкаливают и прочие другие проблемы существуют. Но Латвия – страна, граничащая со страной-агрессором, имеющая, повторяю, огромную историческую, психологическую травму и страх. Вот пусть разбираются. В Петре Авине они ему дали ведь орден 3 звезд в 16 году, если я не ошибаюсь. Да, это же высшая награда Латвии. Как дали? Зачем дали? Ну, пусть поразбираются. Откуда это взялось? Действительно ли он представляет угрозу для Латвии? Пусть разбираются, пусть выносят это на публичное обсуждение.
Елена Анатольевна, да, времени мало, но тут еще власти США впервые объявили о передаче Украине активов, конфискованных у российского миллиардера. Речь идет о там, 5,5 миллионов долларов, которые принадлежали владельцу телеканала «Царьград» Малафееву и хранились в банке на территории Соединенных Штатов. В судебной документации отмечается, что правоохранители имеют право на получение этих денег, потому что Малафеев пытался перевести их своему деловому партнеру в нарушение санкций США, который Вашингтон ввел против бизнесмена по обвинению в финансировании сепаратистов на востоке Украины и в Крыму. То есть правовые инструменты для конфискации и передачи Украине найденного, да, уже появились. Вот они, пожалуйста, вот применяются. Насколько это законно и не притянуты ли за уши?
Нет, не притянуты. Посмотрите, ведь это долго очень решаются вопросы. Вот там всего 5 миллионов. Это на самом деле не так много. Совсем немного. Но сколько уже арестованного имущества?
Подождите, это его имущество, да? Тут даже если одна копейка,
имущество, пожалуйста, он санкционный. Значит, раз суд решил, значит, это решается все медленно. Или вы считаете, что любая частная собственность вообще никогда не прикосновенна и не отчуждаема ни по каким основаниям? Я не знаю, надо читать решение суда, надо смотреть. Вы задаете мне вопросы с заголовка газеты, да? Я вот не читая это решение суда, по своим внутренним юридическим ощущениям могу сказать следующее, что нету массового отчуждения какого-либо имущества в пользу Украины, хотя уже
энное количество... Массового нет, да.
Массового нет. Это единичный случай, прецедент.
Пока.
Прецедент, нормальный прецедент, значит, суд разбирался. Но опять же, мне трудно судить об этом, не прочитав решение суда.
Спасибо огромное. К сожалению, время закончилось. Елена Лукьянова, доктор юридических наук и профессор Свободного университета, была персонально вашей. Сразу после нас и на протяжении 2 часов в программе «Слух и эхо» Алексей Венедиктов. Поэтому не переключайтесь. До свидания.